Добрый вечер, господа. Это Юлия Латынина и Латынина ТВ. Код доступа, как бог знает, сколько это времени по субботам. Пожалуйста, на нас подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь ссылками на этот канал. И первое, с чего я хочу сегодня начать, кстати говоря, задавайте вопросы. Может быть, какие-то из важнейших вопросов мне Даша задаст в середине или в конце эфира. Первое, с чего я начать, прежде чем мы поговорим о беззаветной защите левыми международной бюрократии прав Лернейской гидры и обличении насилия со стороны Геракла, я хочу рассказать, поделиться своими мыслями о том, что, собственно, что произошло. Потому что мы пока видим очень разные мозаичные истории. Резня в Кваразе, резня на фестивале в Рим. А вот что произошло с точки зрения оперативного планирования? Вот как развивалась операция «Хамас», как удалось вырубить все камеры на границе. И напомню, например, что ни одна лодка с террористами не высадилась на юге. Все были уничтожены, командование морских сил просто тупо их уничтожило. А вот на границе с Газой, то есть датчики сработали, хотя они были уничтожены дронами, это мы знаем, но что произошло на границе с Газой? И уже, конечно, мы это вчера обсуждали с Алексеем Арестовичем. Некоторые вещи я буду повторять, некоторые вещи я постараюсь рассказать, как я их понимаю. Это, естественно, даже не предварительный анализ. Понятно, что будут много анализировать, что пошло не так, как Израиль, который обладает одной из самых совершенных армий в мире, оказался просто физически бессилен в течение нескольких часов отразить нападение. И напомню, что все началось с того, что очень долго хамасовцы приучали Израиль к тому, что они нападают. И когда они перерезали, когда они разрушали стену, когда они перерезали проволоку, когда они уничтожали ее бульдозером, израильтяне не имели права стрелять в ответ. Точнее, если снайпер стрелял, то для того, чтобы получить разрешение стрелять, ему надо получить было разрешение трех человек сверху. То есть он сержант, ему нужно было, грубо говоря, получить разрешение полковника. Понятно, что так оно не летает. Понятно, что ну, любой полковник, любой военный в этой ситуации начинает пробивать головой крышу. А что после этого происходит? Правильно, после этого такого полковника увольняют и заменяют его тем, кто крышу головой не пробивает. Было 25 лет мирного процесса, даже больше, в течение которого считалось, что людоеды Хамаса как-то успокоились, они стали мирными, они перешли на травку, они занимаются в основном пиар-войной. Также абсолютно та же самая ошибка, что была относительно Путина. Вот всем казалось, что когда Путин говорит, что кругом враги, биологические комары, что он занимается исключительно гибридной войной, и кровь не является ингредиентом в этой гибриде. А Путин занимался и продолжался гибридной войной. Но кровь является существеннейшим ингредиентом. Вот это варево, как увидим, они по-прежнему варят на крови. Хотя это не совсем в этом смысле. И у Путина, и у Хамаса, обратите внимание, одинаковый модус операнди. Потому что на самом деле у Хамаса нету задачи, тем более в этом рейде, и вообще захватить территорию Израиля. Они понимают, что это физически абсолютно невозможно. У них есть другая задача. Но у Путина была задача захватить территорию Киева, но теперь он ее не захватит. Тем не менее, значит, он будет продолжать воевать до морковки на заговении и говорить, на нас напали. Соответственно, Хамас, так же, как и Путин, это агрессор, который считает себя жертвой. Это самый страшный вид агрессора. Обращаю ваше внимание, что с таким агрессором в принципе невозможно договориться. Потому что, когда вы договариваетесь с агрессором, который называет себя агрессором, говорит, я хочу кусок вашей территории, я хочу то-то, а то как бы вы можете еще разговаривать. А когда агрессор наносит по вам, скажем, удар ракетой, которая находится под школой, в ответ прилетает ваша ракета, и агрессор говорит, это вы агрессор, это вы нанесли удар, то нету повода для договоренности. Люди настолько врут, что нету повода договоренности с ними. И, соответственно, с одной стороны, было это поведение Хамас, который, конечно, вот рассчитывал на тех международных бюрократов, которые его, собственно, все это время снабжали деньгами, о чем мы позднее поговорим. Потому что, понимаете, если вы кого-то снабжаете деньгами, вы от него зависите. Вот Светов сказал, что там 113 тысяч сотрудников я, правда, не уверена в этой цифре, но в любом случае огромное количество сотрудников организации помощи палестинским беженцам оказалось в Газе. Понятно, что на самом деле это просто люди-сотрудники Хамаса. Но слушайте, если эти люди раздают бабло, они же заинтересованы в том, чтобы продолжать раздавать бабло дальше, закрывая на все глаза, и более того, в этом прямо соучаствуя. Так вот, были ситуации, когда стреляли, например, было несколько лет назад, если помните, история, когда была очередная демонстрация хамасовцев, они отправили вперед толпу, толпа повалила забор. Тогда снайперы получили разрешение стрелять, они получили разрешение стрелять по коленным чашечкам, и они стреляли исключительно, они выбирали, кто в толпе является зачинщиком, то есть не просто сама толпа, а вот видели, вычисляли зачинщика и стреляли. Другое дело, что, вот знаете, они не всегда попадали по коленным чашечкам, это бывает вот во время такой ситуации. Снайпер целился, ему разрешили попасть по коленной чашечке, он целился вроде по коленной чашечке, а попал, надо же, промахнулся и попал в голову. Это бывает. В таких ситуациях, тем более, что это армия обороны Израиля. И вот тогда был страшный шум. Естественно, все осудили кровавых израильских оккупантов. И мирный процесс, мирный процесс. Напоминаю, что в кибуцах, почему кибуцы оказались без защиты? Вот были отряды, которые назывались Китат Кененут. Это, ну, грубо говоря, отряды самообороны, у которых было даже тяжелое вооружение именно у кибуцах на границе. Это правительство Беннета расформировало эти отряды, точнее, оно запретило армии их тренировать и отняло у них тяжелое вооружение. Соответственно, там, где эти отряды оставались, они оставались исключительно как отряды любителей. И вот девушка 25-летняя Инбаль Либерман из кибуца Нирам, которая спасла свой кибуц, которая сохранила этот отряд самообороны, она... Когда увидела, что приближаются террористы, она обижала всех, она раздала оружие. Они проводили регулярно тренировки, но понятно, что кто-то проводил тренировки в таких ситуациях, а большинство отрядов просто на это забило. Одновременно напомню, что, как ни странно, в Израиле до сих пор не было свободной системы хранения оружия. Вот буквально сейчас эта ситуация отменена. Во-первых, в кибуцах раздают оружие. А во-вторых, если я не ошибаюсь, в воскресенье очень сильно меняются правила, по которым может получить оружие, и практически любой человек, служивший в армии, это оружие, пистолеты, сможет очень легко получить, потому что на самом деле это единственный способ самообороны. Вот попробовали террористы бы в такой ситуации вторгнуться в Техас. Итак... Много раз проводили террористы эти тренировки, волки кричали, никто не знал, что на этот раз будут настоящие волки. Но, насколько я понимаю, говорят, ходят слухи, что в 2 часа ночи начальник генштаба и многие другие высшие военные чины, они получили сведения о том, что что-то странное готовится. Они собрались на совещание, но решили, что утро вечера мудренее, потому что все-таки, ну, например, известно, что Газа нашпигована шпионами. Я уже как-то говорила об этом, что есть такие люди, они называются масштаб. Это сотрудничающие. Это огромное количество жителей Газы, которые хотят как-то вырваться из этого клоповника, из этого чудовищной тюрьмы, из этой секты. И это очень много говорит об Израиле, это очень многое говорит о секторе Газа, что, конечно, есть огромное количество левых евреев, которые за мир, дружбу, жвачку. Кстати, очень многие из них жили в этих кибуцах. Очень многие из них очень многие из них разворачивали флаги, обращенные к сектору Газа. Ребята, давайте дружить. Сейчас очень много из этих людей убито. Но вот, конечно, они все делают это публично. А вот в Газе никто публично не посмеет сказать, я на стороне Израиля, поскольку его просто убьют. Но при этом огромное количество жителей Газы так или иначе связывается с Шабаком, связывается с Моссадом, стучит на них, стучит на высшее руководство, на среднее руководство, извещает о планах, просто в надежде получить новый паспорт, ассимилироваться, получить израильский паспорт, стать евреем. И просто быть перемещенным лицом и потом спокойно жить. Вот это очень много говорит о том, что происходит в Газе, о той вертикали террора, которая там есть. Итак, датчики, которые были на стене, были выведены из строя дронами. Впрочем, естественно, сигнализация все равно сработала. она сработала в первую очередь в Угдатаза, то есть в той дивизии, которая охраняет Газу. Но мы видели, как штурмовали пункт этой дивизии, потому что практически все свои зверства боевики выкладывали в интернет. Практически он был не защищен, потому что, во-первых, праздники, во-вторых, большую часть солдат перекинули на защиту Иудеи и Самарии, где в праздник Суккот религиозные люди живут в шатрах, надо их как-то охранять, боялись, что там чего-то будет. Соответственно, практически не защищена была дивизия, не защищен был командный пункт, но обратите внимание, что там есть бункер. И вот девочки, собственно, которые сидели за экранами, они в этом бункере укрылись, и поскольку этот бункер рассчитан на ядерный взрыв, то они все это пережили. Но это происходило буквально в течение минут. Хлынула толпа боевиков. Интересно, что они не прятали лица, очень многие из них. Поэтому есть система распознавания лиц, там гигантское количество камер. Очень многих из них опознали, очень многих из них сейчас уже ликвидировали. Соответственно, просто предупреждая некоторые вопросы, да вот как наносятся удары по Газе. В основном, раньше существовала такая система, которая называется стук в дверь, стук в крышу. Это когда сначала прилетает болванка, и у обитателей есть буквально некоторое количество времени, чтобы покинуть помещение. Соответственно, стук в крышу по-прежнему продолжается для многих многоквартирных домов. Для некоторых он отменен, и он очень потом он был отменен, и он был заменен сейчас просто армия обороны Израиля сказала: вот вы можете уходить из северной части Газы, у вас есть столько-то и столько-то времени. И Хамас запретил после этого людям уходить из Газы. Кстати, каждый раз, когда возникают при этом претензии к армии обороны Израиля, как она бьет по домам, которые построены над тоннелями, то я напоминаю, что претензии в первую очередь должны адресовываться Хамасу, который совершает военное преступление, используя людей как живой щит. Это военное преступление. Оно описано в соответствующих законах, в соответствующих статутах. Я просто почему-то ни разу не видела, чтобы вот все эти озабоченные организации предъявляли по этому поводу хоть какие-то претензии Хамасу. Всегда, вернее, Скигидр, всегда предъявляют только Гераклу. Соответственно, вот предупреждение тем людям, дома которых находятся над тоннелями, дома которых находятся над узловыми точками обороны. Напоминаю, что Газа представляет из себя подземный город, на сооружение которого были потрачены все те деньги, которые международные организации, арабские страны и многие, кто давали как раз на то, чтобы в Газе было электричество, вода, вывоз мусора, всего того, собственно, чего в ней нету. Все пошло на ракеты. И на подземные тоннели, напоминаю, что вот замечательная история о том, как часть водопровода, который был проведен за международные деньги, боевики Хамаса сами показали, как они поднимают эти трубы и как они делают из них ракеты. А вот совсем недавно была остановлена Израилем партия водопроводных труб для Газы. Естественно, озабоченная общественность сразу озаботилась и начала кричать, как вы смеете лишать этих бедных людей воды. Сейчас уже после анализа того, как приземлились все эти ракеты, ясно, что ни одна из этих водопроводных труб по назначению водопроводному использована не была. Все пошли на ракеты. Привет озабоченной общественности. Спасибо за озабоченность, что называется. А возвращаясь к тем людям, которые просто шли с открытыми лицами и попали на камеры, и система распознавания лиц, она работает не только для Лукашенко, и не только для Путина, и не только для тех, кто ходит на митинги. В Израиле она тоже очень прекрасно работает. Так вот, этим прекрасным людям, допустим, если они живут в многоквартирном доме, без предупреждения стали прилетать ракеты в окно, и вы скажете: а если там семья? Да, а вот если там семья, там вот этих людей не предупреждали, уже много довольно фотографий, обратите внимание, видимо, это какая-то маленькая мощность ракеты, потому что дом стоит нетронутый, а квартира вся внутри вынесена. Соответственно, дальше начались чудовищные зверства, которые совершали как сами боевики, так еще и очень важный момент, потому что следом ринулись счастливые жители Газы. Те самые, которых с 2 лет воспитывали: убей еврея, попадешь в рай. И они, помимо того, что они убивали евреев, они брали очень много заложников, которых они потом перепродавали Хамасу уже в самом Газе. Кстати, обратите внимание, что некоторых заложников не довели. Вот, если я не ошибаюсь, буквально сегодня ночью была небольшая операция, когда частично зашло, было непонятно, кто зашел в Газу, то ли бронетехника, то ли спецназ. Но, судя по всему, это был как раз зашли за трупами тех заложников, которых увидели с воздуха, которых не довели до места продажи. Убитые дети. Кфар-Аза, где было убито 200 человек, из них 40 дети. У некоторых из этих детей отрезаны головы. Другие дети сожжены. Мы понимаем, почему захватывали в заложники в первую очередь молодых красивых девушек, чтобы их насиловать. А мы знаем, что происходило на фестивале Рим. Эти люди не только этого не скрывали, эти люди радостно все это выкладывали в телеграм-канале, потому что таким образом они поднимались в собственных глазах. Они забыли, что в наше время соцсетей нет разницы между внутренней и внешней пропагандой, и что то, что они выкладывали для своих собственных, те снаф-видео, которые они выкладывали для своей собственной публики, чтобы она понимала, как крут наш Ибрагим или как крут наш Муса, они попадают также в Твиттер и их видят окружающие. Но тут тоже не проблема, потому что они рассчитывают ровно на тех самых леваков, которые всегда очень озабочены правами Лернейской гидры, которые всегда скажут, что, ребята, этого просто не было, или так выглядит деколонизация. К левакам, как я уже сказала, мы еще перейдем. Сейчас мы поговорим о хороших людях. Я говорила уже о Инбаль Либерман, которая спасла свой кибуц просто потому, что она свой отряд самообороны оставила. И просто потому, что еще им повезло, не такое большое количество боевиков на Нерам напало. Или есть потрясающий бедуин, шофер Йосеф, водитель автобуса, который привез людей на тот самый фестиваль. И вот когда началась стрельба, он не рванул с места, он увидел, что к автобусу бегут люди. Он не уехал, пока не спас тех, кто добежал. А потом он еще, если я не ошибаюсь, как минимум один раз туда возвращался. Я уже не говорю о... Я рассказывала в прошлый раз о двух генералах, которые бросились за своими внуками и за внуками своих друзей. Я напомню потрясающую историю актеров и режиссеров и авторов сценария знаменитого сериала «Фауда», который, помимо всего прочего, один из них играет знаменитого, не знаю, израильского Штирлица Дарона. И вот, поскольку они оба в прошлом офицеры элитных спецподразделений, они, конечно, схватили оружие и бросились отбивать эти кибуцы. И вот представьте себе, вы сидите внутри кибуца, арабская речь, скрывают комнату, в которой вы сидите. Напоминаю, что в каждом израильском доме есть бронированная комната, мамат. Вот там очень много людей укрывалось. Многим это спасло жизнь, потому что уже собираются эту комнату поджигать. Стрельба, иврит. Вы открываете комнату на пороге Дарона. Соответственно, то, что мы видим сейчас, как отвечает Израиль, это, вот, это очень важно понять, не месть. Я слышала вот офицера одного из... То есть мне передавали офицер одного из подразделений, говорит, если кто-то из моих солдат собирается мстить, он не пойдет в Газу. Это не месть, это работа. Вопрос, как можно ликвидировать этот страшный нарыв, потому что, как я уже сказала, вот есть человеческие сообщества, которые, ну, например, собираются для того, чтобы решать уравнения квантовой физики. Есть человеческие сообщества, которые собираются для того, чтобы сделать Теслу. Есть человеческие сообщества, которые, я не знаю, вот сейчас виртуальное человеческое сообщество собирается, чтобы послушать Юлию Латынину. Есть человеческие сообщества, которые собираются на молитвы. А вот это человеческое сообщество организовано таким образом, чтобы внутри Газы не было другой работы, кроме работы на Хамас. Деньги только, если ты работаешь на Хамас. Не было другой карьеры, если ты, кроме как если ты работаешь на Хамас, ты платишь Хамасу. Или ты, конечно, можешь работать тайно на Шабак, и тогда у тебя есть шанс уехать из Газы. Или ты каким-то способом из этого страшного места уезжаешь, потому что, напомню, все арабские страны прекрасно знают, что представляет собой Газа, И напомню, что сейчас Израиль, вот только, простите, сейчас Египет, только-только, если я не ошибаюсь, о чем-то они договорились, и они открыли хоть какую-то часть погранперехода, и там, кажется, люди будут выходить. А в принципе, то решение проблемы Газа, которое, и решение проблемы Западного берега, которое состоит в том, чтобы Египет забрал себе территорию Газы. Египет – это все-таки государство. Плохое, косое, кривое государство, но государство, оно озабочено тем, чтобы у его граждан была канализация электричества. Не государство, псевдогосударство, квазигосударство, вот это вот вторичное варваризованное сообщество, которое представляет из себя, ну, скажем, там, некоторые люди, сидящие на пособии в внутренних американских городах, или некоторые мигранты, сбивающиеся в аналогичные стаи в европейских городах, например, в пригородах Брюсселя, или тем более в троекратно, десятикратно усиленном виде в Газе, там, в принципе, не заинтересованы, чтобы кто-то делал карьеру, работал, и чтобы было электричество и канализация, а заинтересованы только в одном, чтобы существовала вот эта вот иерархия насилия и иерархия террора, которая фактически секта, которая фактически религия, которая ставит себе заведомо невыполнимые цели. Цели – давайте мы вернем себе контроль над всей территорией Израиля, уничтожим там каждого израильтянина, а если он не согласен, скажем, что он не готов к переговорам. Соответственно, поскольку сформировано правительство, ну, будем считать, что это правительство национального единства, как оно там обозвано, я даже уже забыла, как оно в точности там называется, но суть понятна, что Бениамин Нетаньяху хочет разделить ответственность за физический вход в Газу со всеми важными партиями, и раз это правительство сформировано, значит, вход в Газу состоится в тот момент, когда закончится предварительная подготовка. Предварительная подготовка закончится в тот момент, когда будет нанесена, существенно повреждена военная инфраструктура, то есть уничтожено значительное количество тоннелей, подорвано, скажем, значительное количество гранат, оставленных в качестве ловушки в этих тоннелях, уничтожены, естественно, ракеты, которыми стреляют по Израилю. А насколько это возможно? Потому что, еще раз, под Газой целый подземный город, сражаться в этом муравейнике очень страшно, и чем больше будет уничтожено ударами с воздуха, тем меньше будут потери среди тех войск, которые войдут в Газу. Газа, очевидно, будет разделена на несколько секторов, и они будут зачищаться поочередно. А что будет дальше, это самый тяжелый вопрос, потому что, как я уже сказала, Израиль хочет уничтожить Хамас. Это просто единодушный консенсус всеобщества. И колоссальная разница между Хамасом и Израилем заключается в том, что Израиль хочет уничтожить Хамас, а не каждого палестинца. А Хамас уничтожить хочет не просто каждого израильтянина, а каждого еврея в любом уголке мира. Более того, Хамас к этому открыто призвал. Его лидер Халед Машаль в прошлую пятницу сказал: «Устраивайте погромы по всему миру». И это было довольно страшно, когда мы увидели, как в Берлине стали рисовать свастики в домах, в которых живут евреи. Когда в Нью-Йорке там очень много было протестующих. Мы видели протестующих в Париже, в Берлине, опять же, было несколько терактов. Но еще раз повторяю, да, вот разница очень простая. Израиль хочет уничтожить Хамас, а не палестинцев. А вот Хамас хочет уничтожить всех евреев. Прежде чем мы перейдем к, собственно, опять же, к Лернейской гидре, я еще несколько важных слов скажу. Первое – это про то, что неожиданно, но не то, что неожиданно, все думали, что уже история с Нагорным Карабахом кончилась. Она кончилась этнической чисткой. Азербайджан занял Нагорный Карабах и выгнал с этих мест тех армян, которые жили там последние несколько тысяч лет. Но вот сейчас американские власти говорят, что возможно продолжение операции Азербайджана, что возможно вторжение в саму Армению. То есть вот мир, который мы знали, ползет на глазах. Еще не хватает только вторжения Китая на Тайвань, и будет full house. И совершенно очевидно, что мир вряд ли тоже этому может что-то противопоставить, потому что он не может справиться даже с одним диктатором Путиным, который вторгся в Украину. А покупая у Азербайджана газ, ну, Азербайджан даже не получил по пальцам за Нагорный Карабах. И если Нагорный Карабах, можно было еще сказать, но это юридически территория Азербайджана, хотя, напоминаю, что этническую чистку-то осудили все, хотя не все назвали ее этнической чисткой. Но, тем не менее, действия Азербайджана осудили все. Все выразили озабоченность. То вот что будет, если Азербайджан вторгнется в саму Армению? Ну, Путин, конечно, будет потирать руки. Еще одна важная вещь, которая происходит в Авдеевке, потому что не все оценивают, по-моему, серьезность происходящего. Дело в том, что российские войска пошли в наступление. Они пошли в наступление, напоминаю, на Авдеевку, которая находится просто буквально рядом с Донецком. И с тактической точки зрения это наступление, как это очень часто у российских войск, выглядит безумно. Главное безумство в нем заключается в том, на первый взгляд, подчеркиваю, на первый взгляд, потому что никогда не надо считать российский генштаб идиотами. В первой фазе войны, когда ими руководили в основном политические решения Путина, да, а вот во второй фазе, как мы видим, нет. Так вот, на первый взгляд, это привычные местные штурмы и гигантское количество положенных людей и бронетехники, потому что Авдеевка является самым укрепленным районом из всех возможных укрепленных, и самая главная там часть штурма проходит, вы можете себе представить, по какой местности. Это же промышленный район, это терриконы, перемежаемые болотами. И вот одна из дорог, по которой штурмует бронетехника, почему она идет колоннами, как под угледаром? Потому что там дорога, служебная ниточка, представьте себе, бетонка, по которой не могла взъехать нормально легковая машина. Там танки сейчас ковыряются с мостиков, просто потому что они по этим новым мостикам не могут проехать переброшенным. Оно вытянуто в цепочку, и оно вытянуто в цепочку на глазах ПТУРов, на глазах суперукрепленного украинского района. И, соответственно, несмотря на то, что там российские войска незначительно продвинулись, они продвинулись, если я не ошибаюсь, где-то там километр или два, в данном случае это не суть важно. Несмотря на то, что российские войска незначительно продвинулись, они несут гигантские, как всегда, в таких местных штурмах потери. Но тут мы вспоминаем, что? Правильно, пример Бахмута. Когда было то же самое, это были абсолютные местные штурмы. Это казалось с тактической точки зрения безумием. Но со стратегической точки зрения российская армия именно в Бахмуте выиграла то время, которое необходимо было для устройства укреплений на юге. Что здесь мы видим? Напоминаю, что главная битва, которая идет, это битва за Токмак. И в сущности успех или неуспех летней кампании будет определяться тем, Украина возьмет Токмак, тогда летнюю кампанию выиграла Украина. Украина не возьмет Токмак, тогда летнюю кампанию выиграла Россия. Буквально 15 километров отделяют украинские войска от Токмака. Все понимали, мы здесь это с вами не раз обсуждали, что финальный спурт будет в октябре у украинских войск, потому что тогда будут брошены в ход действительно резервы, потому что тогда, как раз до наступления зимней грязи, зайти в Токмак и перерезать железную дорогу. Не обязательно зайти в Токмак, главное, как я уже сказала, перерезать железную дорогу, которая является одним из двух путей снабжения Крыма, на которых как на ниточке висит Крым, один этот, другой Крымский мост. Соответственно, Украина накапливает резервы. Эти резервы подходят к работе, на что идти на Токмак, и в этот момент начинается штурм Авдеевки. Что это? Правильно, украинские резервы останавливаются, и смотрит, что будет происходить в Авдеевке. Теперь мы видим две вещи. Первое. Даже если штурм Авдеевки не удастся, ну, так как на самом деле захват Бахмута ничего стратегически, ничего вот с точки зрения географии Бахмута не решал. Даже если штурм Авдеевки не удастся, скорее всего, это срывает окончательно возможность захвата Украины Токмака. А это первое. А второе, входа Украины в Токмак, освобождение, это в данном случае не важно. А второе, как-то возникает вопрос, а вдруг у России есть еще какие-то резервы? Потому что те резервы, которые, конечно, были под Авдеевкой, ну, за ними следили. И даже, вот, возможно, я обсуждала с друзьями такая ситуация, что, возможно, эти резервы были брошены под Авдеевку, а не под Токмак, где они могли нанести гораздо... были бы применены с гораздо большей эффективностью, потому что там совершенно другой оперативный простор, там нет вот этих терриконов, там нет и вот этих дорог-ниточек, там нету суперукрепленного пункта, потому что Авдеевка – это самое укрепленное, что есть вообще у Украины, выстроено в течение 9 лет. А, соответственно, те окопы, которые есть под Работино, понятно, что они не очень укрепленные. А почему эти войска, возникает вопрос, были брошены не под Работино? И, возможно, один из ответов заключался просто в том, что российские войска не успевали дойти под Работино. Но если это неправильный ответ, то там возникает вопрос, какие еще теоретически могут быть ловушки. И может ли быть, что какие-то российские войска еще окажутся после этого и под Работино. Но это, в общем, пока только вопросы. Я как бы стратегическую ситуацию, насколько я ее понимаю, извините, если я ошибаюсь, изложила. А я возвращаюсь к той абсолютно чудовищной, неразрешимой ситуации, в которой современная гуманная цивилизация себя завела не только на Ближнем Востоке, потому что история Израиля и сектора Газа – это не история Израиля и сектора Газа. Я еще раз повторяю, что это история на самом деле цивилизации, современной западной цивилизации с ее ценностями, в том числе с ее гуманностью, с ее терпимостью. И паразитов, которые существуют на ней, очагов вторичной варваризации, которые этими ценностями, этой гуманностью пользуются для ее уничтожения. Потому что в чем проблема сектора Газа? Всю историю человечества было так. Люди завоевывали территорию, и тот народ, который оказывался на завоеванной территории, ну, он либо начинал подчиняться завоевателю. Кто-то убегал, кто-то погибал, кто-то оставался, кто-то ассимилировался. Самое главное, не бывало такого, чтобы за пределами завоеванной территории возникали лагеря беженцев, возникали лагеря людей, которые не обрабатывают землю, не являются ремесленниками, не служат на фабриках, не служат нигде, а просто тупо сидят, едят и говорят, и из них делают квази-войск, которое воспитывается в ненависти к тем новым обладателям земли. Вот просто, если посмотреть просто тупо на территорию Израиля, вот царь Арама Хазаэль захватил Галилею и заселил ее арамеями. Те израильтяне, которые там обитали, они не попали в лагеря беженцев. Они или сбежали, или стали платить дань Хазаэлю. Вот потом Ерваам II завоевал дан обратно. Опять же, арамеи, которые оказались на территориях завоеванных Ерваамом II, они не селились в лагерях беженцев. Я в прошлый раз перепутала и сказала, что из Калининградской области бежало 15 миллионов немцев. Конечно же, нет. 15-14 миллионов немцев бежало из всех стран Восточной Европы в 1945 году, включая Восточную Пруссию, ныне Калининградскую область. Их потомки не живут в палаточных городках. Это невозможно! Сейчас, чтобы вы понимали, что такое современный лагерь беженцев где-нибудь, допустим, в Вифлееме. Вот справа живут нормальные люди, которые приехали, поселились и живут. Они платят налоги, у них бизнес. Слева живут люди, которые живут в так называемом лагере беженцев. Это означает, у них такой же бизнес, у них такие же дома. Они не платят налогов, они получают деньги от той самой организации помощи палестинским беженцам. Чем больше у них детей, тем больше денег они получают. А если они хотят из этого гадюшника уехать в большой мир, я не знаю, стать IT-инженером, то помимо того, что они должны вырваться из очень страшного мира, и из этого мира также тяжело вырваться, как, допустим, тяжело чернокожему человеку, семья которого долго живет на подачке и на пособие, вырваться, ну, где-нибудь из внутреннего гетто Чикаго. Потому что этот чернокожий человек приходит в школу, вроде бы это нормальная американская школа, он пытается учиться, ему окружающие ученики говорят, а что это ты учишь дважды 2-4? Ты разве не знаешь, что дважды 2-4 – это российская наука, математика? Ты что, белым хочешь быть? Раз ему в рог. Многие умеют вырваться из этой внутренней, из этой системы вторичной варваризации. Огромное количество, к сожалению, люди всегда плывут по течению. Так вот, мало того, что ему тяжело психологически вырваться из этого лагеря беженцев, так он еще наносит ущерб семье, потому что когда он уезжает, ему пособие-то больше не платят, а люди-то привыкли на халяву. Как эта система образовалась? Эта система образовалась, напомню, тогда, когда в 1948 году 5 арабских стран напали на Израиль, пытаясь его уничтожить, и сказали местным арабским жителям: уедьте на то время, пока мы вырежем евреев. Тот, кто не уехал, живет в Израиле до сих пор. 2 миллиона арабов живут в Израиле, пользуются всеми благами демократии, живут лучше, чем в любом арабском государстве на Ближнем Востоке, где демократии, как известно, нет. Имеет свои партии. А кто уехал? Его, хоть и на араб. Еще раз повторяю. Палестинцы не говорят на каком-то языке, это не какая-то особая нация, это арабы. Его не пускают в другие арабские страны. Селят в лагерь беженцев и говорят: ты тут будешь гнить, но у тебя есть священное право вернуться вот в то самое место, откуда убежал твой прабабушка, твой прадедушка. Мы будем использовать тебя в качестве живого человеческого меча против Израиля. Вот есть человеческий щит, как в Газе, а есть человеческий меч. Это не было гуманное решение, это было подлое и катастрофичное решение, это была отложенная катастрофа. И это на самом деле было не предотвращение катастрофы, а откладывание ее. И вот из системы обслуживания этой фантастической, этой нелогичной ситуации родились не только современные правозащитные организации, родились не только современные бюрократы, мы видим, уже родились современные леваки. Вот то, что тот, как бы мы еще вернемся к палестинцам, которые и к арабам, которые сейчас ходят кричали на ступенях театра в Австралии: загоните евреев в газовые камеры. Я сейчас поговорю исключительно об интеллектуалах, так называемых интеллектуалах левых, которых очень хорошо, кстати, за меня обозрела в своем посте Марина Гарбер. А профессор Ельского университета Зарина Гриуал написала это после того, как младенцам отрезали головы: поселенцы не гражданские, это не так сложно усвоить. То есть младенцы с отрезанными головами, беременные мертвые женщины, связанные между собой старики, расстрелянные в инвалидных креслах, люди, сожженные заживо. Вот профессор Ельского университета говорит, что это не гражданские. А под репортажем нападения на израильтян дама написала: какой воодушевляющий получился день. То есть с ее точки зрения младенцы, двухмесячные младенцы являются агрессорами. Их легко убивать, их надо убивать. В Стэнфорде другой профессор, если я не ошибаюсь, это был профессор, может быть, это был какой-то приглашенный ассистент, но, по-моему, профессор. Он поставил в угол студентов-евреев, отобрал у них личные вещи и сказал, что они должны почувствовать на себе всю тяжесть оккупации. Студенты Северо-Западного университета публично оплакивают мученика Хамаса. Студенческая группа Калифорнийского университета разрекламировала свое мероприятие «День сопротивления, протест за Палестину» плакатом, на котором был изображен параплан Хамаса. Университет Вирджинии заявили студенты, что события, произошедшие вчера, являются шагом к свободной Палестине. А, в общем, короче говоря, вот студенты Гарварда, как шутит Babylon Bee, ушел с лекции о микроагрессии, чтобы принять участие в митинге «Убей еврея». Заметим, что все это делают те же самые люди, которые падают в обморок, если случится мисджендеринг, если их назвать не тем пронаун, если их назвать не тем местоимением, не он, а она. Заметим, что это падают, что это делают, пишут все те люди, которые пользуются вот этим замечательным термином микроагрессия, который означает, что человек сказал что-то, от чего вы испытали огорчение. И поскольку вы испытали огорчение, вы такая снежинка, то этот человек виноват. Студенты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе кричали «Интифада», призывая к насилию против евреев. Да-да, вот это были те самые люди, которые просили недавно ввести уголовное наказание за неправильное произношение личных местоимений. Я бы хотела тут процитировать свою статью в «Новой газете» 23 марта 2011 года под названием «Защита прав людоеда». Цитирую. 11 год. Борьба за права человека привела к появлению нового вида терроризма. Это террористы, которые, как Хамас, не столько стремятся уничтожить чужих детей, сколько стремятся сделать так, чтобы ответный израильский удар уничтожил гораздо больше палестинских людей, детей. Борьба за права человека привела к новому виду псевдогосударства. Это жуткие анклавы, управляемые чудовищными режимами, которые не выжили бы в нормальном мире и были бы завоеваны и уничтожены. Но деньги от НКО и запрет на войну против таких анклавов позволяют держать их население в нечеловеческих условиях, а элите пользоваться абсолютной властью. Основной тезис правозащитного движения очень прост. Надо защищать права человека, кем бы он ни был. Я должна сказать, что этот тезис порочен по сути. Он противоречит основной аксиоме человеческого поведения. Зло должно быть наказано. Человек должен делать выбор. Он противоречит всему, чему нас учат о герое, добре и зле, мифы и литературы. С точки зрения прав человека, Геракл не герой, а военный преступник. Он не соблюдал права Лернейской гидры и права царя Диомеда, скармливавшего людей своим лошадям. С точки зрения прав человека, Одиссей – военный преступник. Без суда убил Полифема, причем вторгшись на его Полифема территорию. Тезей, Персей, Зигфрид – все они преступники. Гильгамеша надо судить в Гааге, а принца Гамлета, который убил без суда своего отчима, внести в черные списки Amnesty International. Всех, кого человечество называет героями, задумайтесь об этом. Современный Newspeak называет военными преступниками. Защита прав человека ставит крест на самом понятии войны. Это война, ибо война – это когда убивают без суда. Это, конечно, хорошо отказаться от войны, но что делать, если от нее не отказывается ваш противник? Это же ведь не американские шахиды на арабских боингах врезались в Каабу. Дело было немного наоборот. Если бы во время Второй мировой существовал CNN, то союзники никогда не выиграли бы у Гитлера, потому что после дрезденских бомбардировок с экранов не сходил бы Геббельс с трупами дрезденских детей на руках. Если всякую войну признавать нарушением прав человека, то приводит это к удивительному следствию. Виноватой становится защищающаяся сторона. Ведь согласитесь, если не отвечать на нападение, то и войны не будет. Значит, виноваты не те, кто напал, а те, кто вздумал защищаться. А в результате террористы создают целые подразделения для вранья правозащитникам. Более того, они меняют тактику. Если раньше террористы использовали собственных женщин и детей в качестве живого щита, то теперь они намеренно вызывают на них огонь. Теперь целью Хамас, размещающего свои ракеты на крышах школ и многоквартирных домов, является сделать так, чтобы израильтяне ответным ударом по огневой точке уничтожили как можно больше гражданских лиц. Почему правозащитные НКО верят любому утверждению террориста? Почему, когда террористы используют людей в качестве живого щита, они предъявляют претензии не тем, кто бьет по террористам, а не тем, кто использует людей в качестве живого щита, а тем, кто бьет по террористам? Потому что правозащитное движение стало идеологией международной бюрократии. В секторе Газа 5-летние дети учатся маршировать с автоматами. Им показывают мультфильмы о том, как надо убивать евреев. Хамас держит население секта в полной зависимости. Любой бизнес обложен данью в полный Хамас. А Хамас требует уничтожения. Почему же защитники прав человека обыкновенно стоят на стороне Хамас, а не на стороне Израиля? Потому что они вместе с Хамас осваивают деньги. Защита прав человека, став общеупотребительным дискурсом, вошла в удивительное противоречие со здравым смыслом. Книги и фильмы учат нас одному, а новости другому. В новостях нам сообщают, что Гарри Поттер убил лорда Вольдеморта без суда и следствия, и что в ходе войны Поттера с Вольдемортом погибли тысячи людей и произошли десятки тысяч катастроф, не считая нужным упоминать, что за катастрофы-то отвечает Вольдеморт. Терроризм – это новая разновидность варварства. Варвар уважает только силу, поэтому цивилизация должна быть сильнее варвара. Если она будет просто богаче или безопаснее, это ничего не значит. Будучи богаче или безопаснее, она как раз является лакомой мишенью для террориста или для варвара, который говорит: «Я жертва, мне все должны». Цивилизация должна быть сильной. Горе миру, в котором вместо героев, борющихся со злом, останутся одни правозащитники, борющиеся с героями. Компромисс по отношению к козлу есть преступление, сказал Томас Манн по поводу фашизма. Добавлю, защита прав лорда Вольдеморта есть нонсенс. Волкодав прав, людоед нет. Я не буду здесь цитировать некоторые другие свои статьи. Вы скажете, что же делать теперь? Да, я не в том смысле, как не превратиться Израилю в Хамас. Израиль не превратится в Хамас, потому что вот все, что мы видим, на самом деле, обратите внимание, Израиль имеет полнейшее, тотальное военное превосходство над сектором Газа, который он в любой момент может стереть в лепешку вместе со всеми его населяющими людьми. Точно так же, как на Западе полиция имеет полнейшее превосходство над всеми людьми, которые ходят вот с флагами Палестины и которые кричат «убей еврея», и может в любой момент их арестовать. А в том смысле, да, что значит уничтожить Хамас? Вот вы уничтожили командную структуру и боевиков. Но если у вас есть 2 миллиона людей, которым с детства промывали мозги, и по сравнению которых то, что им говорили, путинский телевизор, детский сад. В России там 10-15% активных зетников, и те в интернете. То, соответственно, а вот как это исправлять? И ответ заключается в том, что для того, чтобы это исправить, прежде всего нужно пересмотреть мировоззрение всего мира. Прежде всего нужно передумать тем левакам, которые сейчас защищают, которые сейчас рассказывают о деколонизации и говорят, что Хамас, оказывается, это деколонизация. И проблема, конечно, заключается в том, что гангрена зашла гораздо шире, потому что почему выгоден левацкий дискурс, почему он существует? Ровно потому, что существуют группы населения, его потребляющие. Вот не пожалейте, посмотрите наш стрим о фальсификациях в истории. Каждый раз, когда у вас возникает какой-то дискурс, который является очевидной ложью, который очевидно противоречит здравому смыслу, чему он отвечает? Он отвечает психологическим потребностям тех людей, которые его пассивно исповедуют, и он отвечает интересам, поднимает социальный статус групп интересов, которые являются его активными, активно его продуцируют. А в случае, например, там, деколонизационного дискурса, левого дискурса, дискурса «вы нам все должны», критической расовой теории, Black Lives Matter и так далее, конечно, это дискурс о том, что вот в обществе всеобщего изобилия вы тут нам должны, потому что вы богаты и потому что у вас есть чем делиться. И, соответственно, возникает группа людей, которых нарочно держат в нищете и грязи, чтобы использовать их как инструмент для уничтожения этого буржуа, не для инструмент для того, чтобы заставить богатых поделиться и преуспевающих. А с другой стороны, есть левые интеллектуалы, которые считают, что они будут держаться за ручку этого инструмента. Это фундаментальная проблема, проблема того, что добро, западная цивилизация стала настолько добрым, что перестала воевать против зла. Более того, оно стало запрещать воевать со злом, и при этом, естественно, оно запрещает воевать только хорошим парням. Зло-то все равно воюет. И тут зло размножилось, оно сказало: перед нами виноваты. И, соответственно, чтобы понять, почему там левые или Black Lives Matter поддерживают Хамас, надо обратиться к историческим параллелям. Надо вспомнить о тех варварских волнах нашествий, которые накатывались на цивилизованные